Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная.
А как лечит слон свой зуб?
Что, простите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Насколько атомные станции в России могут представлять угрозу для нас, жителей России и планеты? Еще не зажили раны происшествия на Чернобыльской АЭС. Юные корреспонденты Иван Кеврин, Кирилл Васильев и Ефим Мельников зададут свои вопросы собеседнику, заместителю генерального директора концерна «Росатом» Олегу Макаревичу Сараеву. Встреча проходит в Москве.
Какой вы видите атомную энергетику в 22 веке?
22, сейчас 21, в 22 веке. Совершенно не ту, которую мы сейчас имеем, это уж точно. Потому что, конечно, сегодняшняя атомная энергетика – это одно из лучших направлений технического развития и энергообеспечения, потому что, в сущности, оно экологически более дружественно, несмотря на те страшные аварии, может, которые были. Но, тем не менее, эти трудности преодолены, и сейчас атомная энергетика довольно успешно утвердилась в мире и претендует на свое развитие. Но вопросы энергообеспечения, способов производства энергии, они сегодня имеют очень большое социальное значение, большое экологическое значение и большое значение для развития вообще мирового общества в будущем. Никакая другая генерация, никакие другие способы такого прогресса не обещают. Однако, все же, наверное, в 22 веке будут другие источники. Я думаю, что человеческая мысль не может остановиться, и мы стоим все равно на пороге. Может быть, это будет термоядерный синтез, работы по которым ведутся очень длительно. Иногда так много неожиданных путей возникает и неожиданных решений, что то, во что мы не верили только что, оно стало иметь чрезвычайный прогресс. Это, например, относится к области вычислительных машин. Мы видим, какая динамика на коротком участке временном произошла, которую совершенно невозможно представить даже было ранее. Есть и другие примеры в технологиях. Скорее всего, это коснется и самой, может быть, злободневной вот этой части, связанной с энергообеспечением человечества. На самом деле это действительно так, потому что если мировая нестабильность сейчас и существует, то она существует из-за экономики, из-за ее организации. А сама экономика, она зависит так или иначе от энергоисточника. И надежное энергообеспечение именно атомная энергетика может дать, потому что она может обеспечить независимость. Когда мы говорим не о 22-м, а о 21-м веке, то речь идет о реакторах на быстрых нейтрон и их участии в замыкании топливного цикла. Вот это может быть самое основное, что дает возможности использовать совершенно неограниченные в сегодняшнем представлении ресурсы. Это не то, что никому не нужно, но не нужный, но так называемый отвальный уран, который преимущественно состоит из неделящегося изотопа урана-238, который в быстрых реакторах можно превратить в новое топливо. И это технологически решено. Это как раз тот путь, по которому энергетика 21 века пойдет, может усовершенствоваться и, может быть, еще и перейдет в 22 век. Во всяком случае, я развитие энергетики связываю с этим, основанным на реальности, основанным на достигнутом, подтвержденном опытом, но пока еще нуждающимся в расширенном развитии.
А почему, если атомная энергетика настолько прогрессивная отрасль, количество ГЭС и ТЭЦ вырабатываемой энергии гораздо больше, чем атомной?
Ну, количество ТЭЦ – это по инерции, естественно, совершенно. Потому что вся энергетика, она строилась, по сути дела, на органическом топливе. И даже гидроэнергетика не была так развита в свое время, как именно вот, энергетика на органическом топливе, уголь, там, мазут. Вот эти вот вещи. Ну и, естественно, вся инфраструктура энергетики в начале, в конце еще 19 века, в начале 20 века, она была построена на органике. И ясно, что она вступила в соревнования с другими источниками и теперь практически не то, что исчерпала свои возможности, но достижение новых каких-то результатов в эффективности использования этого топлива все труднее и труднее становится. Потому что требуется борьба за каждый процент КПД этих установок. Это вызывает осложнение. Почему это требуется? Да потому что органическая составляющая дорогая. Например, порядка 60% себестоимости электроэнергии на тепловых электростанциях, работающих на газе, определяется именно топливной составляющей. Это порядка 60%. Для сравнения можно сказать, что в атомной энергетике это, если даже учитывать обращение с радиоактивными отходами, в смысле с отработанным топливом, еще, это порядка 25%. Поэтому вот эта вот разница, она и показывает некий прогресс по отношению к другим каким-то источникам. Что касается гидроэнергетики, то ну, не потому даже, что она там неустойчива, она достаточно устойчива по энергоснабжению, хотя имеет выраженные достаточно признаки сезонности использования, ну, накопление воды, сброс и так далее. Но все равно, с учетом этих особенностей, она вписывается в энергетику, хотя бы для целей регулирования нагрузок, суточных, сезонных нагрузок. Но в гидроэнергетике очень высокая капитальная составляющая, как бы, то есть строительство весьма и весьма дорогими является. Кроме того, с экологической точки зрения не очень-то дружественна гидроэнергетика. И сколько бы мы ни говорили, конечно, там нет выбросов СО2, там еще чего-то там, но идет очень большое отчуждение территории, существенное влияние на региональные климатические условия, это сказывается. Я не говорю там про аварию там, на Саяно-Шушенской ГЭС, конечно, это тяжелейшая авария, она, конечно, не может характеризовать уж в полной мере недостатки гидроэнергетики. Но учитывать это все равно придется. И это значит, что при строительстве новых и при эксплуатации старых потребуются дополнительные затраты для того, чтобы исключить все это. В связи с этим и цена электроэнергии может измениться в не очень-то конкурентоспособную сторону. Так что, вот, наверное, вот тот долговременный опыт эксплуатации ГЭС и тепловых станций, они и укрепляют уверенность в том, что надо развивать атомную энергетику.
Насколько безопасны атомные электростанции и экологичны они в наше время?
Ну, я частично сказал, но насчет безопасности, я могу сказать, что они, безусловно, гораздо более безопасны, чем на ранней стадии развития атомной энергетики. Здесь нужно будет учитывать то обстоятельство, что атомная энергетика выросла, по сути дела, из военного производства, из наработки делящихся материалов для боезарядов, из наработки плутония, а это сопровождается и выделением энергии, которую надо было бы утилизировать, и была хорошая возможность. И первое устройство, которое можно было бы назвать атомной электростанцией, как раз было на базе ядерного реактора, который был предназначен для производства плутония из урана-238. Поэтому все вот эти вот технологические приемы, которые сами по себе были основаны на скорейшем выполнении важных для государств задач создания ядерного потенциала, вот это вот может быть самое главное. Выполнение этих работ не за счет автоматики там какой-то или каких-то совершенных технологических схем или совершенного оборудования. Трудно было ожидать, чтобы такое совершенное оборудование было на ранней стадии. Оно выполнялось за счет дисциплины, высоких знаний, квалификации и опыта людей, которые этим занимались. Это во многом обеспечивает безопасность. Ну, на каком-то периоде, на каком-то этапе с ростом и числа атомных станций и все, вот это качество превратилось, вернее, это количество превратилось вот в нехорошее качество. Оно было связано с аварией на атомной электростанции Three Mile Island в Соединенных Штатах Америки, а потом с аварией на Чернобыле. Авария на Чернобыле более известна, потому что это и другой тип реактора, и последствия этой аварии технологически, проектно получились более тяжелыми. Однако весь мир, не только Советский Союз и Россия, извлекли из этого должный урок. И было сделано так много для того, чтобы повысить безопасность атомных электростанций, что уже сейчас стоит вопрос, как я уже говорил, во всем мире о развитии дальнейшем атомной энергетики. То есть и технология стала гораздо более совершенной, и общество стало более лояльным к атомным электростанциям, и потребность в электроэнергии, в ее росте стала также более объективной. Ну а с точки зрения экологии, как это ни парадоксально, если атомная станция работает нормально, а сейчас мы этого достигаем, этих условий, то экология, безусловно, лучше, чем у любого другого источника, даже у ветряных устройств.
Куда вы складываете все отходы атомной электростанции?
Да, на атомных электростанциях есть отходы радиоактивные, есть отработанное топливо. И все почему-то считают, что именно это одно и то же. Все, что отработанное топливо, что отходы. Все это не так. Отработанное топливо – это то, что топливо, которым не выгорело в полной мере делящаяся главная составляющая, в частности, уран-235, если уж сегодня говорить о существующей атомной энергетике. Это топливо находится в хранилище. И сегодняшние технологии развиваются в таком направлении, при котором это топливо будет перерабатываться, из него будет извлекаться остатки урана-235 и плутония-239. Этот процесс называется рециклинговым топливом. И потом из него будет изготавливаться новое топливо. А отходы от этого рециклинга, который составляет 1%, они будут подлежать захоронению. При этом некоторые из отходов могут, вернее, при этом отходы, их обременительность для общества и для дальнейшего обращения с ними, они могут быть разными. Что я имею в виду? Обременительность этим отходом создают некоторые элементы трансурановые, так называемые минорные актинииды, которые имеют в последующем еще цепочку распадов таких, что заставляют следить за собой на протяжении сотен лет. То есть это достаточно обременительный отход. А между тем существуют технологии извлечения вот этих вот минорных актинидов, которые отягчают качество вот этих вот отходов, и использование в цикле для получения энергии снова. Вот это вот также предмет развития новых технологий, и, по сути дела, одна из составляющих новой технологической платформы, которая сама по себе заложена в федеральной целевой программе на сегодняшний день, новые ядерные энергетические технологии. Это задача ученых, задача инженеров-практиков. И коль скоро существует государственная программа, а это значит, что она финансируется в том числе и из бюджета федерального, это свидетельствует о важности поставленной задачи и необходимости ее решения. Так что будем работать и получать новые качества, в том числе и связанное с утилизацией отработанного топлива и с сокращением радиоактивных отходов и с изменением их качества, которые могут уже не требовать наблюдения за ними несколько сотен лет, и они будут менее обременительны.
Продолжение передачи слушайте ровно через неделю в это же время. До свидания, друзья.